Давайте продолжим. Сейчас с вами попробуем в большей степени посмотреть вот на такие педагогические аспекты именно в нашу современную эпоху, как мы можем работать с пробуждением мужского и женского, чтобы, ну, насколько вообще это возможно в современных условиях и так далее, или в каждом конкретном случае помочь вот гармонизировать то, что себя проявляет как форма, и то, что присутствует как нечто потенциальное, как динамический процесс, да, вот эта двойственность, которая есть в каждом из нас. И, соответственно, тогда, говоря о педагогическом аспекте вот этой проблемы, я в конце первой нашей части уже сказал о том, что, собственно говоря, из встречи мужского и женского должно родиться что-то новое. Когда мы говорили о том хаосе, который возникает в первое мгновение соединения мужской и женской клетки, и этот хаос на самом деле, с одной стороны, может рассматриваться как нечто деструктивное, разрушительное, с другой стороны, это все-таки позитивный хаос, из которого может родиться что-то новое. И для рождения нового, которое, как правило, у нас совершенно правильным образом связывается с женским началом, как однажды вот Ницше в своем знаменитом произведении «Так говорил Заратустра», сказал, что в женщине есть одна загадка, и разгадка ее беременность. И это действительно некий загадочный процесс. И вот сейчас мы подходим к тому моменту, когда становится объяснимым творчество в случае мужчин, иначе оно было бы непонятно. Да? Как мужчина вообще может что-то рождать? Стихи, музыку, какие-то идеи, изобретения и прочее. И сейчас понятно, что сила рождения у мужчины находится не в его форме, а вот в той второй половинке, которую мы, мужчины, носим как женщины. Именно та часть обеспечивает нам творческий процесс. У женщин то, что имеет отношение к творческому процессу, оно явлено в виде формы, поэтому и мужчины, и женщины, они являются творческими существами. Они способны что-то рождать, но это рождение, как и в случае ребенка, всегда требует двух родителей, мужчины и женщины. И поэтому, наверное, понятно одно из главных направлений или таких настроений, которые должны присутствовать в педагогике. Потому что это не просто вопрос некой развлекательности. Не просто вопрос того, что мы должны каким-то образом, вводя искусство в наше преподавание и с точки зрения метода, потому что Рудольф Штайнер воспитание вообще называл искусством воспитания. И педагогика – это искусство. Когда мы открываем с вами разные справочники, энциклопедии, написано, что педагогика – это наука. И пока педагогика будет наукой, она будет бесплодной. Потому что мы с вами выяснили, что педагогика, она создана только мужчиной. И если она будет только мужской, то она по-прежнему будет бесплодной. И если из традиционной школы все-таки выходят творческие люди, то это не благодаря этой школе, а вопреки. Те, кто из вас был на других моих лекциях, я рассказывал о проблеме скуки, которая существует в традиционном образовании, не о той позитивной скуке, которая на самом деле тоже должна присутствовать в жизни каждого человека, а вот о той скуке, которая является господствующим настроением в традиционной школе. И у этой скуки очень давние корни. Есть такое исследование биографий, мемуаров записных книжек и так далее людей, которые жили в начале 19 века, в середине и так далее, и у нас в России на Западе. О чем тогда писали школьники? Понятно, что это были люди аристократических кругов тогда 200 лет назад. Какое у них было господствующее настроение? К сожалению, одно единственное – это скука. И в нашей стране, и на Западе. И когда потом эта школа из элитарной превратилась в массовую, то эта массовая школа унаследовала в полной мере ту скуку, которую испытывали вот эти аристократы, мальчики, которые учились в закрытых пансионах, частных школах и так далее. И чем они занимались на уроке? Помимо зачеркивания дней в календаре, оказывается, дембельские календари не были тогда уже изобретены, и вот они сидели, зачеркивали, когда кончится неделя, когда их на каникулы отпустят и так далее. Чем они еще занимались?
Писали стихи,
сочиняли музыку, да? И многие наши известные писатели и поэты вышли такими поэтами и писателями, потому что, вот, чтобы как-то себя развлечь, оживить, они писали стихи, сочиняли музыку и так далее. Вы знаете, что, к сожалению, у современных подростков очень часто этого не происходит. И в этом смысле мы видим, что вот традиционную школу, которую еще обозначают как конвейер, она как раз и порождает огромную массу совершенно нетворческих людей. Причем понятно, что сейчас мы говорим о творчестве не в узком смысле, там, поэтов-художников, это вообще не задача школы. В одной из своих лекций Рудольф Штайнер говорил о том, что это вообще не задача школы готовить биологов, поэтов или музыкантов. Это не задача школы. Это вопрос судьбы и задатков, которые каждому человеку даны. Вот это нужно в школе уметь распознать. Задача школы состоит в том, чтобы в ребенке, в каждом, пробудить определенные качества. И если человек будет дворником, у него будут невероятные способности к этому, то он будет творческим дворником, да? Слесарем, сантехником, поэтом, ученым и так далее. Потому что каждый человек потенциально творческий по одной простой причине. Вот эта предпосылка, она есть в каждом из нас. Мы не должны быть бесплодными. Да? В каждом из нас есть пара, благодаря браку которой и может рождаться что-то новое, да? Причем еще раз, совершенно не важно в какой области, но именно те плоды, которые человек может приносить в эту жизнь. И так как раньше, ну, к профессиям относились более уважительно, наверное, вы знаете, что, например, в царской России дворникам за усердный многолетний труд давали гражданское дворянство. Не наследуемое, да, как у аристократов, а гражданское дворянство. И, соответственно, вы видите, что у нас в социальной жизни очень многие представления чрезвычайно искажены, особенно в нашей стране, если какому-то родителю, который ребенка в 7 лет приводит в школу, сказать: а вот вы не думаете, что ваш ребенок будет рабочим? Что можно увидеть на лице родителей современных, городских? Тихий ужас, да? Никто из современных родителей вообще не представляет судьбу своего ребенка в виде рабочего. То есть это вообще вот стало чем-то невероятно плохим, да, буквально за 20 лет в нашем рабоче-крестьянском государстве. И так далее. Ну, кстати, когда Вальдорфскую школу критикуют, одно из самых таких пренебрежительных критических высказываний, то, что она была создана для детей рабочих табачной фабрики Вальдорф-Астория, люди это произносят очень так пренебрежительно, при том, что в прошлом поколении у нас большинство людей как раз оттуда и были, из рабочих и крестьян. И вот, соответственно, это первый очень важный момент. Я еще раз подчеркиваю, не в каком-то отвлеченном смысле, не с точки зрения довеска к интеллектуальному образованию. В плане того, что вот, да, интеллектуальное образование, оно скучное, давайте вот детям введем музыку там чуть-чуть, пускай они чуть порисуют и прочее. Все воспитание, все образование должно быть с точки зрения методом искусством, как метод, да, это художественный метод преподавания. Он должен пронизывать все школьное образование, все предметы. И математику, и музыку, и труд. Да? То есть те предметы, которые обращаются к мышлению, к чувствам и к воле, они все должны нести в себе художественный элемент. И они все должны преподаваться художественным образом. Плюс понятно, что и в учебном плане должно быть достаточно предметов, которые мы традиционно называем искусствами. Их тоже должно быть достаточно. И это первая вот такая очень важная предпосылка, да, потому что если все образование устремлено к тому, чтобы ребенок созидал и творил, это что значит? Это значит, мы работаем с мужским и женским. Традиционная педагогика была директивной. Делай раз, делай два. Да? И в традиционном обществе это был жест совершенно уместным. Ну, такую педагогику еще называют авторитарной. Но мы можем ее назвать директивной по одной простой причине, что директивность предполагает вот такой прямой путь. Ну, это, кстати, опять же признак мужского. Да? И в директивной педагогике слово «директивное» еще означает напрямую. Ты же мальчик, ты же мужчина, ты должен действовать так. Да? Вот раньше говорили в старых школах, ты же девочка, веди себя так-то, так-то, так-то. То есть это было такое прямое, директивное указание. Педагогику, которую создал Рудольф Штайнер, он говорил о том, что действительно в современной педагогике на самом деле очень многие воздействия происходят не явным, а скрытым образом. И это значит, что в отличие от той тенденции, которая есть в мире, где вводят половое и сексуальное воспитание, да, где вот напрямую обращается к физиологическим процессам в детях. Вот такие мальчики, вот такие девочки, вот так происходит половой акт, вот такие позы удобные, такие неудобные, вот разнообразие вашей семейной жизни. Разнообразьте позы, и все в вашей семейной жизни будет нормально. Понятно, что это полная чушь. Да? Но если эти мысли внушаются, тогда не стоит удивляться, что распадаются и браки в социальной жизни, и здесь никакого реального брака не происходит. Потому что обращается только к телу. А тело, оно не созидательно само по себе. Тело само по себе не творческим. Творческим является дух. Оттуда нисходит жест творчества. И поэтому второй очень важный момент, то есть если вот первый момент состоит в том, что все наше преподавание должно быть пронизано вот этим жестом художественного, ну, кстати, вообще, строго говоря, должно начинаться еще в первое семилетие, и вот то, что мы видим в Вальдорфском детском саду, да, каждая вещь, которая там присутствует, она в идеале вообще должна быть сделана очень художественно, со вкусом, с нужным цветом и так далее. Да, вот эти знаменитые вальдорфские куклы и прочее, это некое целое искусство, то, как они должны быть изготовлены. И это жесты, да, вот созидания, которые взрослые люди вносят в окружение ребенка, и ребенок опять же учится браку мужского и женского не через то, что ему специально, нарочито рассказывают или читают лекции о толерантности, да, в дошкольном возрасте, проводят какие-то программы сексуального воспитания, а потому что взрослые люди постоянно что-то делают своими руками. Они ему демонстрируют вот этот брак между мужским и женским, из которого что-то рождается. Это приносится в группу, делается на глазах детей и так далее. И вот это вот скрытое воздействие, которое оказывается гораздо более мощным, чем директивно-сознательно. Ведь с одной стороны, начиная там с Фрейда, так много говорят о том, что наше бессознательное играет огромную роль в нашей жизни, а с другой стороны, в нашей педагогике традиционной это вообще полностью игнорируется. И считается, что мы на детей воздействуем только сознательными методами обучения. Вот все, что мы обращаем к сознанию ребенка, вот это и его воспитывает и образует. Воспитывает и образует не то, что учитель детям говорит, а то, как он выглядит, как он говорит, как он преподает свой предмет. Вот это на детей воздействует. И можно, как в советские времена, ходить по рядам заставлять детей учить моральный кодекс строителей коммунизма, учить строчки, что человек человеку друг, товарищ и брат, и раздавать подзатыльники тем детям, которые это не учат. И понятно, можно сколько угодно требовать, чтобы это произносилось, но реальные действия учителя, они оказывают воспитывающие действия. И чем меньше ребенок, тем сильнее это сказывается. Поэтому если вся наша педагогика пронизана творчеством, то вот весь этот, если так можно выразиться, рассол, вот эта вся пропитка, она и позволяет детям, первое очень важное такое условие, да, и прочувствовать это качество творческого взаимодействия мужского и женского, из которого что-то рождается. Не в специальных предметах по половому воспитанию, не в специальных лекциях, а ежедневной, каждодневной работой, на каждом уроке, тихой и незаметной. Да? Еще раз я вам показываю разницу. Вот когда очень часто родители задают вопрос, в том числе и в вальдорфской школе, а как у нас обстоит дело с половым воспитанием, они что хотят услышать? Они хотят услышать набор мероприятий, которые должны провести в школе, врача пригласить, пускай он детям расскажет, да, про пестики и тычинки. Помните, любимые темы в 5 классе у нас на ботанике. И многие люди с ботаники единственное, что они запомнили, да, ну, те, кто потом профессиональными биологами не стали, это вот пестики, это единственное оживление, которое вызывало в 5 классе на уроках ботаники. И так далее, и так далее. И вот, соответственно, еще раз, вот речь не об этом идет. Речь идет о том, что именно в каждодневной работе мы детям просто это демонстрируем в своей собственной учительской деятельности. И это связано с нашим художественным методом преподавания и наличием предметов искусства в достаточном количестве в нашем учебном плане. Второй очень важный момент, который тоже скрытым образом присутствует в ежедневной работе и детского сада вальдорфского, и школы. С чего начинается 1 сентября в вальдорфской школе в 1 классе? Он начинается с того предмета, которого нет ни в какой другой школе. Он называется рисование формы. И что дети на первом уроке рисуют? Прямую и кривую. Вот начинается первый урок пробуждения мужского и женского. Да? Никакого, естественно, детям указания не дается. Вот это мужское, это женское. Дети это просто делают. Они работают с двумя формами. И потом все рисование форм, вплоть до окончания 4 класса, это разные взаимодействия и сочетания этих линий, которые все усложняются, усложняются и усложняются. Потом это трансформируется в 5 классе геометрию свободной руки, в 6 классе уже вот в такую классическую геометрию, где нужно конструировать с помощью уже инструментов и так далее, и так далее. То есть вот то, как развивается этот мотив. Да? Это инь, ян. Два начала, два качества, которые присутствуют в этом мире. Одно проникающее, другое оберегающее, одно сжимающее, другое расширяющее и так далее. Это жесты, которые составляют основу нашего мира и в каждом предмете, и на каждом уроке. Через тот материал, который мы детям даем, мы, собственно говоря, плетем вот эту косичку взаимодействия творческого мужского и женского. Весь учебный план с 1 класса, ну, в классической вальдорфской школе на Западе до 12-го, но, к сожалению, многие школы не имеют такой возможности в России до 12 класса, но вот вплоть до окончания 12 класса, вот на каждом предмете, на каждом уроке, вдох и выдох, с точки зрения того, как мы преподаем детям, как мы работаем с материалом, юмористическое, трагическое, которое должно присутствовать на каждом уроке и так далее, вот то, что Штайнер называл дыханием, которое должно присутствовать на уроке, то, как мы даем материал, все это в учебном плане должно обеспечивать вот это взаимодействие двух полярных начал, двух качеств, которые в том числе проявляются в мужском и женском. И взаимодействие не механическое, а из которого постоянно что-то рождается. Сначала рождается в первых классах под руководством учителя, он сначала ведет этот процесс, Но по мере того, как дети становятся старше, у них все больше и больше появляется возможности для того, что они сами начинают созидать на уровне текстов, и на уровне рисунков, и на уровне форм, и на уровне стихов, и на уровне музыки, и так далее, и так далее. Это вот еще один такой важный момент, да, который присутствует с самого первого урока. С самого первого урока мы пробуждаем мужское и женское. Но еще раз подчеркиваю, не явным образом, а вот этим скрытым образом, который у нас должен присутствовать в нашей каждодневной работе. Ну и дальше можно просто углубляться потом во всяческие детали, то, как это в Вальдорфской школе, ну, вплоть до того, что, ну, может быть, не все это знают, что в 19-м году, когда вот открылась первая Вальдорфская школа, это была одна из немногих школ вообще в мире, где было совместное обучение мальчиков и девочек. Это был радикальный шаг по тем временам. И у немалого количества родителей и общественности в Германии это вызывало ужас и шок. Потому что люди мыслили в категориях традиционных. Да? Мужчина и женщина. Сейчас мы живем в другую эпоху, когда мы не можем, я еще раз подчеркиваю, опираться на традиции. Каждый из нас один на один сейчас стоит перед проблемами нашей современной жизни. И что мы должны уметь? Творчески решать эти проблемы. Откуда у нас эти силы возьмутся? Только при одном условии, если нам в школе помогли и мужское, и женское, вот это, да, себе совершенным образом укрепить. И когда в Вальдорфской школе и мальчики, и девочки с первого класса и до последнего класса занимаются одними и теми же видами труда, которые традиционно принято разделять на мужские и женские, да, в начальных классах там вязание идет, как бы более, больше женское такое, в старших классах все более твердым материалом работают, и мальчики также вяжут шапочки, там, например, во втором или в третьем классе, там, в зависимости от того, крючком или спицами, так же, как и девочки, а девочки также куют в кузнице или там работают холодную по меди, или там что-то делают из дерева, как и мальчики. И это не смешение, как вот равенство такое, как в том детском саду, который я приводил в качестве примера, а это возможность пережить интенсивно вот эти два качества мира. Мягкость, которую мы связываем с женским качеством, и твердость и жесткость, которая имеет отношение к мужскому. И когда человек это пережил и несет в своем опыте, тогда есть больше шансов для того, чтобы мы могли понимать человека противоположного пола. У нас появляется шанс понять. Потому что я это извлекаю не из своего интеллекта и прочитанных книг о том, кто такие женщины, а я это прочувствовал и пережил своими руками, да, которые вязали, шили, кроили и так далее. Девочки строгали, пилили, ударяли молотком, ковали и прочее. То есть это как опыт переживания. И, соответственно, тогда это еще одна возможность, как мы пробуждаем здоровым образом мужское и женское и их взаимодействие. Нерастворение, вот с чего мы с вами начали, вот эта вот относительность, релятивизм, безликость, а именно интенсивные переживания этих двух разных качеств. Итак, это вот, скажем, те возможности, которые мы можем найти в образовании, когда мы говорим о развитии нормальных детей, у которых, скажем так, проявление мужского и женского потенциально несет в себе здоровое начало. Если речь уже идет о каких-то искажениях, которые носят действительно, например, там, органический характер, характер болезненный, понятно, что это уже приобретает совершенно индивидуальный характер, это должно уже решаться совершенно индивидуально. Вот если мы говорим о гомосексуализме, например, да, это должно решаться уже совершенно индивидуальным образом, как мы помогаем этому человеку жить с этим, да, то есть как он разрешает для себя эту ситуацию. Это очень деликатный и совершенно индивидуальный вопрос. То есть если это вот не навязанный там бисексуализм, который вот становится модой, действительно имеет, скажем так, под собой органическую природу, органические нарушения, то, соответственно, это уже вопрос врача, человека, который может в этом смысле помогать и так далее. Итак, пожалуйста, сейчас у нас есть возможность для вопросов.
А можно вот такой вопрос? У меня вообще их много.
Только рецептов не будет, чтобы сразу, может быть, было понятно, да, что, скажем так, и я тоже не раз предупреждаю на своих лекциях, я не могу отвечать на вопросы, касающиеся конкретных детей, конкретных ситуаций. Потому что это, во-первых, некорректно, во-вторых, все ответы в этой ситуации, да, они начинают приобретать совершенно абстрактный характер, не зная ребенка, не зная ситуации. Я, естественно, рассказываю только некие общие подходы и задачи, которые мы решаем на уровне всей школы. Понятно, если начинают возникать конкретные ситуации, их нужно решать конкретно. Нужно в эту ситуацию погружаться, встречаться с родителями, понимать, видеть ребенка и так далее, и так далее. Просто чтобы вот такого рода вопросы сразу не задавались, я сразу хочу об этом предупредить.
Я хотела спросить, вот про педагогический процесс вы сейчас рассказали, как он поддерживается в Вальдорфских школах и строится как раз на основе цельности такой, да, взаимодействия. Mm-hmm. А что вы, например, как родители дома с этим?
Вы помните, я сказал о том, что мы сейчас живем в ту эпоху, когда творческий. А так как это творческий подход, я вам ничего ответить не могу. Да? Помните, я первое, что сказал, я рецептов не могу. Вот раньше в традиционном обществе давался рецепт, и он действовал. Сейчас те, кто пытался пользоваться рецептами, вы знаете, они не действуют. Или действуют, случайно кому-то повезет, да? Он вдруг срабатывает в какой-то семье. В одной сработало, в девяти, в других не сработало. Поэтому это всегда очень индивидуально. И с одной стороны, это может немножко разочаровывать, да, и часто родители как раз вот уходят некие разочарованные, потому что у немалого количества родителей действительно существует вот такая тяга еще пока к традиционному, к тому, чтобы действительно получить рецепт. Вот мой ребенок, да, вы скажите, вот, что нужно конкретно сделать, я сделаю, и тогда все произойдет. Вот, к сожалению, сейчас не срабатывает, просто по факту, да, и действительно нужно искать. Это вот для кого-то печально, кого-то, может быть, воодушевляюще, но это действительно творческий процесс.
Понятно. А вот еще такой вопрос. Можно ли, когда мы рассматриваем присутствие в человеке одновременно женского и мужского, связано ли это как-то, влияет ли на это качество родителей и проявление в них женского и мужского?
Конечно, естественно. Если мы опять же помним, что ребенок нам подражает, то, естественно, он подражает тому, как у вас проявляется женское, как мужское у вас проявляется и прочее. И понятно, что если здесь начинается какого рода искажение, да, например, вот не секрет, что в нашей стране и в царские времена, и в советские времена очень активно подавлялось мужское начало. Да? Те, кто знает историю нашей страны, вы знаете, что и в царские времена, и в советские очень сильно угнеталось мужское начало. Мужчины уходили в запой, и мужскую работу должны были просто даже буквально там, да, укладки шпал, да, выполнять женщины. И в семье, и в школе у нас, к сожалению, мало мужчин. И понятно, что это создает определенного рода диссонанс, который плохо влияет и на девочек, и на мальчиков. Потому что они просто не видят примеров вот такого, ну, здорового взаимодействия мужского и женского.
Можно ли, можно ли сказать в связи с этим, что у мальчиков очень сложно внешне проявляются мужские, да, какие-то качества, а у девочек при этом страдает как раз-таки вот выносливость, какая-то внутренняя устойчивость. Если мы говорим как пример, да, про подавление мужских качеств в обществе вообще, ну, про тенденцию такую. Ну, я так, чтобы понять некую схему мышления.
Да, понятно, что вот, ну, это может, опять же, на уровне каждой конкретной семьи. Вот если мы берем семью, где уже там в трех поколениях детей воспитывают только женщины, да, бабушка, мама, плюс, может быть, тетя еще, да, тоже, которая вот, у которого у нее вот один только мальчик, ребенок, вокруг него три женщины, он единственный. И понятно, что здесь совершенно особо начинается проблема. Если в этой семье девочка и тоже три женщины, тоже начинается. Ну, в принципе, и в обычной психологической литературе, там по семейной психологии, ну, достаточно хорошо феноменологически описаны эти примеры и последствия того, к чему это приводит. В любом случае, это всегда некое искажение, оно всегда нарушает вот это правильное взаимодействие между мужским и женским. И вполне совершенно конкретно, да, это может быть очень четко быть выражено.
И тогда вот эти искажения можем ли мы нейтрализовать уже каким-то образом, привлекая там недостающие качества или стороны, там, ну, не знаю,
да, если родители там это понимают, или мама там понимает, если она одна воспитывает ребенка, то понятно, что вот, и это непростой вопрос, потому что действительно многие мамы обращаются, и мы это тоже в школе видим. Да, катастрофически не хватает здорового проявления мужского. Его просто катастрофически не хватает. И особенно в подростковом возрасте для мальчиков это чрезвычайно важно, важно для девочек. Когда они с этим не встречаются, тогда действительно начинаются проблемы. И не секрет, что в первую очередь, например, начинают страдать учителя женщин. Вот ситуация, когда мальчики-подростки и так далее. Поэтому вот иногда действительно чувствуешь некую беспомощность, но я не могу в нашу школу еще натаскать мужчин откуда-то, да?
Ну, их вообще
и я не могу заполнять все уроки собой, да, чисто физически. А женщины все равно должны оставаться женщинами, они не могут вот тоже поменяться во внешнем проявлении, потому что, например, для подростков очень важно здоровое проявление мужского внешне. Вот у них-то утрированное, мы, да, описывали вот в начале лекции, да, такое гипертрофированное представление о мужественности, которое очень часто граничит на уровне криминального уже. Да, алкоголь, наркотики. И известно, что вот такое впрыгивание в мужское во многих странах мира, вот когда мы говорили о подростковых бандах, приводит к тому, что жизнь человека заканчивается 18, 19, 20 лет. Это вот средняя продолжительность жизни подростков и юношей, которые ходят в подростковые банды. К 20 годам подавляющее большинство из них все уже погибают. Да? Или спивается, или наркотики, или его убивают. Или он кого-то убивает, и он пожизненно сидит в тюрьме. Все, жизнь как бы заканчивается. То есть это вот такое утрированное представление о проявлении мужского. Естественно, и на уровне формы, а не только на уровне внутреннего, то, что может себе женщина нести, учитель или мама, они могут хорошего внутреннего мужчину нести. А мальчикам-подросткам нужно еще и внешнее проявление мужского. Совершенно здоровое и нормальное проявление мужского. А вот этого сейчас как раз очень часто не хватает. Поэтому действительно ситуация достаточно не только творческая, она на самом деле печальная очень часто в конкретных ситуациях, потому что, ну, где взять мужчину? Просто вот такой реальный вопрос.
А можно еще такой практический? Я вот про снежные гемоглобины у девочек. То есть мы же как-то все-таки восстанавливаем, да? То есть я просто...
Ну, у женщин и мужчины, которые в подростковом возрасте отходят далеко, поляризуются, потом-то он опять приближается, и гемоглобин опять повышается, да? Но в любом случае у женщин гемоглобина всегда меньше, чем у мужчин. Это сразу связано с видами на выносливость. Плюс... Сейчас мы уже немножко вступаем в области медицины, и я поэтому очень аккуратно буду об этом говорить, но, опять же, однобокий подход, который у нас существует, в том числе и в медицине, весь взгляд сосредотачивает только на наличие железа в крови. Но очень важно наличие второго элемента, меди. Да? И когда у беременной женщины снижается количество железа в крови, это нормальный процесс. Потому что женщина беременная должна еще в большей степени быть женщиной. Она должна становиться все более и более женственной. И если бы делали анализ на медь, а такие анализы есть, то количество меди увеличивается у женщины. И когда женщине дают препараты железа чисто механически, да, вот опять же таким директивным путем начинают ее пичкать железом, то понятно, что организм начинает дрейфовать в сторону мужского тела. А мужское тело не может вынашивать ребенка. И понятно, что это вообще может провоцировать выкидыши, да, и так далее. То есть вот когда подход опять становится однобоким, вплоть даже вот до вещественности, тогда это, к сожалению, приводит вот к таким выводам нашей современной медицины, которые вместо того, чтобы помогать женщинам при анемии во время беременности, да, более тонкая такая помощь, где действительно врач должен понимать, в какой степени требуется внесение железа, или это просто естественный процесс, да, через который всегда проходили женщины во все времена. И они вынашивали детей, рожали детей, да, и так далее. А вот обнаружили мало железа, давайте мы его опять туда загрузим. Это мужской жест, не женский, да, и так далее. Пожалуйста, еще, может быть, если есть вопросы.
Скажите, пожалуйста, балетные училища, почему их так много?
Какие училища?
Балетные. Например, да? Почему пропускают, что ли, в мальчиках учиться на женское? Почему так много неправильной ориентации какой-то оттуда?
Вот да, это вопрос гомосексуализма. Как он появляется?
Еще раз, вот, это вопрос, который находится на грани уже медицины, да, и я здесь могу об этом только очень вот так аккуратно говорить, потому что, например...
Биологический вопрос, да? Только биологический процесс получается, если на грани...
Не совсем. Естественно, он может быть и спровоцирован, да? То есть вот истинный гомосексуализм – это действительно нарушение, которое происходит на уровне вот... взаимодействие физического и жизненных сил, да, вот то, что у динамических процессов, вот там происходит некое нарушение, причем происходит на очень ранней стадии.
Судьбоносное, что ли?
Да, это может быть, мы назвать можем это судьбоносным, но он может быть спровоцирован, потому что не только там в балетных школах, а, например, это известный факт, в Англии в 19 веке, в 20 веке, в элитарных частных школах, в которых учатся, естественно, только мальчики, достаточно сильно был распространен гомосексуализм. И это не значит, что, во-первых, у них все были вот эти нарушения или там вещи, связанные с понятием судьбы, это раз. Второе, это невозможно объяснить только наличием одних мальчиков в этом коллективе. Потому что есть примеры других мальчишечьих и юношеских коллективов, где никакого гомосексуализма не развивается почему-то. Да? То есть вот только отсутствие девочек, оно не должно обязательно приводить к гомосексуализму. И одно из объяснений, на котором можно поразмышлять, как раз состоит в том, что образование и педагогика, которая осуществлялась в этих элитарных школах, да, она была утрирована мужской. И как некий ответ, провоцирующий на это вот утрированно мужской, да, вот, английский джентльмен, там вот все эти вещи, которые должны постоянно были подчеркивать, это мужское, плюс сама педагогика, которая очень сильно мужская, как вот такой обратный некий жест, да, в сторону женского, но не здорового женского, а который уже вот уходит в область гомосексуализма. Это вот как одна из возможных таких объяснений, в том числе, может быть, и в балетной школе, по одной простой причине. То, как в балетной школе, и то, как в гимнастике, например, спортивной, как тренирует тренер спортивной гимнастики в балет, даже если это женщина, это, ну, я не пожелаю себе такого воспитателя мужчины, да, это настолько авторитарно, это настолько жестко, да, вот как добивается всех этих растяжек и прочее, я просто вот, ну, я сам спортом занимался, к счастью, не гимнастикой, но я видел, как гимнастов готовят и прочее. Это невероятно жесткая вещь. И неважно, это женщина или мужчина, и вот этот жесткий стиль, не случайно это называется муштра.
Но среди любого вида спорта, в том же там боксе или так далее.
А в разных видах на самом деле по-разному. На самом деле по-разному. Вот гимнастика, на мой взгляд, балет, я свое только мнение высказываю, потому что я все-таки в Академии физической культуры, спорта и туризма 25 лет преподаю, сам был когда-то спортсменом, то есть я знаю, о чем говорю. Далеко не в каждом виде спорта вот присутствует такой жесткий авторитаризм. Далеко не в каждом. Поэтому вот как раз, ну, скажем, тоже как некий ответ на... не из того, что у них женственные движения. Да, вот в балете существует, как некоторые пытаются это объяснить, или там одежда какая-то вот тоже как бы склоняющая в сторону женственного. Ну, скажем, в таких обтягивающих вещах, там вообще все поколение в определенные века ходило, да, и это не провоцировало гомосексуализм и так далее, если мы только не говорим об извращенности там, определенных аристократических кругов, присыщенности и прочее, да, это уже совершенно другой момент. То понятно, что вот, на мой взгляд, здесь та же самая проблема, почему я стал сразу приводить английские вот эти частные закрытые школы, потому что, на мой взгляд, это один и тот же стиль. Стиль очень жесткой, авторитарной мужской педагогики, которая не уравновешивается здоровым женским. Ну и тогда как некий откат, такое отбрасывание, может быть спровоцирован гомосексуализм.
А гимнастика еще как с раннего детства, они же там прям...
Да, это же очень рано начинается, естественно. Ну и болеть тоже очень рано. То есть там вообще детям не позволяют быть детьми, да? Потому что они начинают специализироваться уже там с 5-6 или там 4-летнего даже возраста. То есть они уже вот...
Ну, в любом виде спорта, в любом виде спорта нет такого, как
болеть? Нет, ну, во-первых, не во все виды спорта дети приходят в 4-5-6 лет, да? Если вообще, когда в советские времена я тренировался, там спортивные секции вообще набирали 12-13-14 лет. Гимнастику всегда рано набирали, да, из-за растяжки, гибкости и прочее, прочее. Там не было такого. Ни в легкой атлетике там не присутствует такого жесткого авторитаризма. Конечно, есть разные тренеры, но я сейчас говорю как о неком общем стиле. Для того, чтобы человека вот заставить так растягиваться, да, действительно нужно заставлять. Просто физическое воздействие, да, вот. Причем не обязательно, чтобы человек должен кричать, но то, что вот их вот таким образом растягивают насильственно, это уже сам по себе жест, не женский жест, да? Жест на разрыв, там, на разрушение и прочее, прочее. Еще, пожалуйста, если есть вопросы.
Вопрос только одно. Если ребенки, например, девочки, очень проявлены мужские качества вовне. Стоит ли, как бы, например, даже при выборе занятий по школе, если девочка там хочет заниматься там, не танцами, чем-то таким, что считается?
Сейчас опять вопрос уходит в конкретику, да, конкретного ребенка. Понятно, что я могу сейчас опять только очень общий ответить.
Бывает, что мальчики, которые очень женственные в своих проявлениях, и девочки, которые мужественные.
И, конечно, в этом смысле мы тоже должны очень аккуратно в этой ситуации действовать. Например, если в девочке проявляются какие-то мальчишечки качества, да, мы знаем таких девочек в школе и так далее, и плюс еще родители начинают как бы работать в эту сторону, например, то, что девочка начинает все время носить именно мальчишечью одежду. Когда родителям рекомендуешь, чтобы они одели на девочку платье, вообще поведение начинает меняться. Да? Вот даже просто один определенный момент, да, вот если они начинают просто на этом плане некий момент женственности вносить, то это поведение уже начинает меняться. Поэтому вот, я еще раз говорю, в каждом конкретном случае на это просто нужно посмотреть более внимательно. И опять мы, как и в случае, например, с гомосексуализмом, можем подходить уже к вопросу некой судьбы, да? И не все мы в этой жизни тоже можем переделать. И понятно, что она может быть совершенно нормальной женщиной, но все равно иметь некое предпочтение, некий стиль, который достаточно сильно себя заявляет мужским. И это не связано ни с каким гомосексуализмом и так далее, но это просто вот, ну, некая особенность, да, которая проявляется в этом человеке. И не всегда с этим нужно бороться, и уж тем более каким-то образом там радикально менять и так далее. При том, что вот такие некие тонкие моменты, да, связанные, например, даже с одеждой, уже как-то начинает немножко это смягчать. Не переиначивать эту девочку, да, ну, а немножко смягчать. Да, более женственно ее немножко делать и так далее. Еще, пожалуйста. Хорошо. Значит, тогда у нас с вами завтра третья лекция, и мы обращаемся к еще одному моменту, связанному с женитьбой. Это мышление. Все, давайте на этом остановимся, и тогда до завтра.